отражает это. Вот для меня, скажем, в этой пьесе только и интересно парадокс активно существующего героя. То, чему меня все время учат. Вот не приду на какое-нибудь совещание. А где ваш социально активный герой? Приду на другое совещание. Нет, мы не утвердим вам производственного плана театра Маяковского, потому что в ваших произведениях драматургических нет активно существующего, социально активно существующего героя. На! На! Это тоже тот парадокс, которого вы ищете. Что такое активно существующий герой? Кстати, это тоже социальный штамп. Это тоже социальный штамп. И что такое социально активно существующий герой? И сегодня, оказывается, это вы понимаете, вот я не случайно перечислил, Дон Кихота. Социально активно существующий. Во имя своих привилегий, во имя жертвуя своими привилегиями, поверивший в романтику. Ну, сам-то Дон Кихот поверил в романтику прочитанных романов. Но все равно он поверил в лучшее в жизни. Он настолько в это поверил, вот вчера настолько в это поверил этот телеграфист, что наделал уйму страшных, но поверил.
И на момент, когда эскадроны ушли,
да. Он поверил. Он
единственный в это верит, один из.
Один! И в этом его трагедия.
Это понятно, очень понимаешь, когда выходит.
Понимаете? А просто взять этого штампованного нашего социально активного героя, вот, да, который сидит в президиуме комсомольского собрания. Или не комсомольского, им там по 40 лет. Да. Вот. В этом смысле я глубоко убежден, что надо убрать форчку. Закройте, пожалуйста.
Как она называется?
Что можно, да. А там палочка есть. Слева, да?
Об этом вот Андрей Сашевич несколько статей написал в «Советской культуре» подряд Габрилович.
Да, читал.
Да, в общем, как-то предметно.
Да, да, предметно.
Да. Что вообще, и он, причем он же облащен, так сказать, но у нас было одно собрание, значит, интересное. И вот, ну, все-таки Габрилович фигура-то такая.
Фигура серьезная.
Понимаете, все-таки он в это дело вложил много тоже.
Ну, к нему тоже, ну да, но это понятно. Нет, ну это там где-то. Это
да,
понятно,
да,
понимаете? Это где-то там. А вот у нас, да, вот такой должен быть. Уже сложился, понимаете, тип.
Стереотип.
Стереотип, да.
Ну, конечно, так вот разоблачить.
Да, это.
В итоге сверхзадачи отношения грязных рук к науке, к творческому процессу человека. Это в итоге.
А вообще социально активно.
Да.
Это да.
Да.
Я делал острую.
Понимаете, и это очень важно. И поэтому я так настраивал, несмотря на то, что он не хотел, Калантаров не очень настаивал на Фатюшине. Там сидел второй, вот он там вчера.
Акатьева играл.
А?
Это он вчерашний, кто Акатьева играл, да?
Нет, он еще ничего не играл, его взяли в сатиру вместо Миронова, дали ему целый ряд ролей. Он, по-моему, там что-то по этому поводу себя допустил. Сыграл, правда, главную роль в этом в Беловской пьесе.
А, по 206-й.
Вот 206-й. он играл эту главную роль, стал на другое утро знаменит. Ну и после этого театр вынужден был с ним расстаться, потому что поведение его обещало, не обещало ничего хорошего. Он был социально актив.
А вы его?
А мы его зашили. Вот. Это было условие. Вот так.
Потом проблема.
Это проблема очень серьезная, что, что он, вы были на репетиции, актер, с которым меня все-таки жизнь уже связала в течение 30, ну, 25 лет точно.
Который в бочку не мог взять.
Шворин. Ну, этот-то не.
Можно, да?
Что так?
До меня полетела репетиция.
Почему?
А там спектакль назначили, «Соловейная ночь».
А, да, да. Вот мы тут как раз все время о жизни толкуем. Каким образом организовать нашу с вами работу так, чтобы она была в зоне вчерашних проб. Потому что это, ну, практически в 10 раз важнее. В 10 раз важнее, чем тысячи сказанных слов по этому поводу.
Мы уже говорить научились.
Да я-то, я понимаю. И, значит, вокруг дяди Вани мы попробуем друг с другом сразу. Вот, извольте найти эту цепочку, мало этого, и только цепочку. Все разговоры, причем даже, вы знаете, ну вот, скажем, я понимаю, что кедровский абсолютизм в этом смысле был доведен до того максимализма, который становился в обрыве. Но зато своей тенденцией режиссерской он мог в течение 2-3 занятий в поисках этой цепочки только говорить так. Знал он это слово еще сам. Иногда тоже нет. Но он его искал. И пока он его не найдет, он дальше не пойдет. Он просто не пойдет. Я говорю, что это доходило до абсурда. Он просто дальше не пойдет.
Не назовет
это слово, это звено в цепочке, физическое звено в цепочке.
Можно было перетекание по самому маленькому.
Да. Вы знаете, вот там эта вот штука, вот она воткнута, да? Сейчас вы убрали, вы выключили, что ли?
Выключил, да.
Вы его выключили, потому что шум. Вот, вы понимаете? А вот он, как только это звено не найдено, так переставало работать само. Сама эта штука перестала. Весь аппарат переставал работать. Он выключался. Он только говорил, нет. Способ мышления, этот способ мышления, вы понимаете, в порядке учебного процесса, но стал, если угодно, доказательнее. Причем в это время Бирман влезает со своими удивительно интересными какими-то образными категориями и обобщениями, так сказать, совершенно неожиданными для режиссера женщин. Это не Сахновский тогда сказал эту крылатую фразу насчет того, что он знает только одну женщину, режиссера, это Бирман, но она не женщина. Вот, да. Но это образное ощущение всегда было на всех ее выступлениях, на всем ее творческом пути, да и в ее спектаклях, этот результативный образ, который... А он... И она приходила... А она приходила на эти семинары регулярнее всех. Потому что она поняла, что сегодняшний театр предполагает... Вот она поняла, как умный человек... А это было все-таки какой-нибудь там 55-56 год, что она на карете прошлого. Почему на карете прошлого? А потому что инструментарий движения человека в предлагаемых обстоятельствах с... сцены, атмосферы, сцены, да и в предлагаемых обстоятельствах ее образность должен быть другим. Должен быть другим, что это перестает, она шла с навыками МХАТа второго. А МХАТ второй еще в 30... Да. Да. МХАТа второго, который, так сказать, внешнюю характерность на вооружение брал в такой степени, что психотехника актера была напрочь закрыта. И если игрался умственный процесс, то он игрался, а не существовал на сцене. Он игрался. Так, как он играется и сейчас, к сожалению, часто. Но тенденция эта должна быть и освободить, раскрепостить психофизику актера для его восприятия, чтобы он вот не говорил, как у него вчера. А не будет ли это видно? Что за дурацкий разговор? А не станет ли это для меня? Он об этом не должен думать. Это не должно быть предметом его вопроса. Он должен стать адвокатом своего поведения. Он должен понять необходимость помириться с Филипповым. Необходимость, которая, кстати сказать, всегда, эта необходимость всегда в любом качестве порождает у человека оправдание своего намерения. Всегда. Это только у Сафронова в «Карьере Бекетова».
Это самая хорошая пьеса.
Что?
Это самая интересная его
пьеса. Ну, наиболее интересная. Но тоже результативная пьеса, когда он зрительному залу рассказывает о том, какой он скверный, а будет еще того хуже. Вы понимаете? В таких случаях начинают говорить, а вы знаете в Ричарде Третьем? В Ричарде Третьем есть повод. Повод, и очень серьезный повод. Реванша в жизни. Очень серьезный повод. Которая наградила и сделала самого умного и самого интересного человека. Самого интересного человека. Искалеченным и... Так же, как у Яга есть повод. Есть повод. И есть оправдание. А этот черный. Вы понимаете, если этого повода нет, я-то еще и видел такой спектакль в Московском художественном театре. когда было совершенно все уж понятно, потому что еще и Отелло-то не очень играл с Леонидовым, уже больным. Играл это Синицын, такой актер, великолепный актер. Было все совершенно понятно, почему это все происходит. А Фатюшин, видите, интересует, почему, не буду ли я чрезмерно. А ничего чрезмерного тут не происходит, надо действительно обвинить этого человека в его жизненной позиции, если угодно, в этой исключительности, в которой он себе позволил и присвоил. И для этого надо сделать очень много усилий, наверное, всяческого порядка, которые привели бы к этой, к этому примирению.
Андрей Александрович, ну, скажем, вот мы будем на занятиях этим заниматься. Цепочку-то мы должны все равно принести, решить ее дома, или будем...
А вы обязаны были или... это сделать еще они сегодня. Чего же изобретать-то? Это просто... Это если вы этого еще не сделали, то тогда, значит, надо сделать. А вы обязаны были это сделать.
То есть мы должны предложить цепочку, и тут же ее попробовать сыграть.
Именно. Каждый будет друг с другом. Я попробую сюда еще на эти дела брать.
Женщин.
Да, и женщин, и актеров. Нет, понимаете, ну вот скажем, с дядей Ваней было бы, конечно, хорошо. Потому что не всегда будет просто доказательно ваше существование и сосуществование. Ну так же, как, скажем, так, как, скажем, было доказательно это вчера. В нашей практической работе. Вы понимаете, потому что и то скован, это, не знает, что он делает.
Андрей Александрович, а вообще, в принципе, в порядке там учебного процесса и учебы, интересно ли, скажем, вот дядя Ваня, первая сцена, решить ее и предложить цепочку различными способами.
Какими способами?
Ну вот, допустим, так сказать, определяется событие, он входит...
Вы это... уже мне вчера показали различные способы.
Я вам не показал.
Вы мне не показали, я это увидел.
Вы не увидели.
Вот, я это увидел, кстати сказать, чтобы вам уж стало это совсем ясно.
Да.
4 человека ваших исполнителей ходили в дирекцию театра, и в том числе Фатюшин.
Не стыдно, да?
Ну, что делать? Вы понимаете, значит, то, чем мы с вами занимаемся здесь, то, чем вы занимаетесь, различный способ. Вот я услышал различный способ. А я не хочу его слышать. Различный способ. Я не хочу слышать этого. Различный способ. Различный способ заключается в чем? Возможности воспринять. В том случае, если я знаю, зачем я вышел на сцену. Если я не занят необходимостью сейчас найти физическую линию поведения. Если я не занят сейчас этим, мой аппарат в этом, только в этом случае раскрепощен для восприятия. Только в этом случае, если вы за сценой, за столом, разобрали эту канву поведения, и он точно знает, что он вышел на сцену для того, чтобы взять, раскрыть, налить ему отказаться, с ним чокнуться. Вот если он это знает, то тогда остальное он слышит и видит. Если он этого не знает, если он этого не знает, а выходит в пустоту без этой заранее сформулированной стежки, то он бежит, и трава путается у него в ногах, и он падает. А он даже у вас и не падал, он просто не поднял зада со стула, потому что он боится упасть.
Можно? То, что вы видели, это не имеет отношения к тому, что я предлагал делу в этой сцене.
Ну, я не умею защищаться. Не умею защищаться.
Защищаться не надо, я просто еще раз вам...
Я не имею никакого решения. Это его личное дело.
Понимаете? Это очень... Ну, вы видите, как каждый день я выхожу на сцену, и, вы понимаете, с таким вот ворохом текста, как четыре страницы, а я ищу, после того, даже как это все найдено за столом, я ищу опять именно это. Я уточняю именно это. Я глубоко убежден, что, вы понимаете, вам не удастся использовать так, с точки зрения даже разумного эгоизма, для своих самых высоких намерений. Самых высоких, самых современных образных ассоциаций целого. Вам не удастся взять на вооружение человеческую личность на сцене, если она будет скована отсутствием разработанной физической линии поведения. Он сможет только тогда, реализовать весь багаж, все свои внутренние резервы, если он будет раскрепощен физически. Да это элементарно, вы меня простите. Это мы с вами занимаемся этюдами на освобождение физических действий на первом курсе.
Мышечная свобода.
Мышечная свобода.
Как обойтись, может быть, без дивана, сцены подождут, мы будем рвут сирень.
Да?
Ну, как без этой сирени обойтись? Она же существо сразу выявляет. А можно сказать, что все ждут. Ну и будут все как сидеть ждать, или сидеть, или стоять.
Я в этом глубоко убежден. И меня тут, вы понимаете ли, и если нам имеет смысл заниматься, и потом кончить разговаривать. Понимаете, кончить разговаривать, это болезнь режиссера, знаете, это просто болезнь режиссера. Все-таки наличие творческой воли в нашей профессии, это прежде всего определяется необходимостью заставить существовать его. Активно существовать его. Это главная задача. Каким способом вы это будете делать? Каким способом вы будете реализовывать эту цепочку? Как скорее заставить всю психотехнику актера вооружить всю психотехнику, которая вооружится. Какими изобретательными манками вы подманите эту психотехнику через раскрепощенную физическую природу актера, подманите к восприятию всего происходящего на сцене. Вот. И эта способность режиссерская, она главная, она основная. И если на каждой, вы понимаете, ваше слово, есть 15 слов у исполнителя, должно быть 15 проб, а не 15 слов. Вы понимаете, потому что в этом природа договориться ни о чем нельзя. Это все ерунда. Договориться ни о чем нельзя. Надо заставить существовать. И для этого, прежде всего, раскрепостить физическую логику. Разумеется, отбирая в ней то, что затем, станет на вооружение образной системы выражения целого. Вот этот процесс, он чрезвычайно важен. И когда он не происходит, вы понимаете, сегодня, так сказать, разговоры о новой сценографии, о новой технологии, они упираются очень часто в результативное манерничание. То есть тогда, когда признаки, ну, скажем, будем так говорить, вы понимаете, этих разработанных психофизических партитур, манер становится достоянием и манкостью изложения для какой-то компании исполнителей. Этот результативный ход к стилистике выразительности, он очень опасный и недолговременный. В моде хорошо только то, что она скоро проходит. А если говорить о существе явления, о бесконечности богатства личности человека на сцене, что является непреложным, безотносительно ко времени, постижение человека. Постижение человека в драматическом искусстве. Все остальное ерунда. Постижение его внутреннего мира сегодня, потому что внешние категории выразительности, они очень часто еще ничего не определяют. Вот так, как в этой пьесе, если бы я ее ставил, я бы прежде всего интересовался внешним проявлением активно, социально активного героя. И не скрою от вас, именно поэтому, прочитав это произведение, хотя оно, так сказать, не очень лежит в фарватере намерений театра Маяковского. Ну вот, на этом давайте, что ли, если у вас ко мне есть вопрос, пожалуйста.
Андрей Александрович, ну вот, скажем, физически действует цепочка, она ведь есть второй способ, способ каждый раз в зависимости от жанра, от всего, отбор этих физических действий, он иной, да? Ну, то есть цепочка, когда существует, она может быть, выразительно другая. Скажем, одно кутаться в платок, это же тоже физическое действие, поворачивать и, сказать, и рукой пытаться взять, это тоже, да, так сказать, вот какой-то... Ну, вот я столкнулся, я делал 3-5 для 2 Злотникова, и построено было только на какой-то вот пластике по отношению друг к другу, скажем. Мне было интересно, невозможно чековать одному, так сказать, необходимо...
Что на сцене происходит?
Важно, да, что человек видит?
Что на сцене в эту минуту происходит? Что происходит? Ну, это физическое действие, о котором вы говорите. Это вы говорите о приспособлении.
Приспособлении.
Вы понимаете? Ну, в свое время, ну, скажем, это было много лет назад. Я убежден, что сейчас бы Лобанов работал иначе. Но он разрабатывал такую цепочку приспособлений, следуя которой, скажем, якут, такой своеобразный специфический актер, невольно выполняя эту цепочку поведения, начинал, ну что ли, с всеми своими достоинствами и недостатками реализовывать действия и вкладывать, если угодно, в характер самого себя. Для 46-го года это была просто другая подробность существования на сцене. Просто другая, хотя он выпускник МХАТовской школы. Ну, а когда мы с вами говорим о этом, ну, конечно, она разная, и удельный вес происходящего в Чехове и в Водевиле, он по линии физической логики поведения, он разный. Мера степени значимости другая, соотнесение другое. Но прежде всего это предполагает, еще раз говорю, возможность раскрепостить природу актера для восприятия. А сегодня это интересно смотреть, потому что не в жизни мы с вами закрыты. А я должен видеть в этом поведении, видеть и следить за движением внутреннего мира. Внутреннего мира. Но этот внутренний мир, он при организации внешней логики поведения невольно воспитывается самим актером. Он воспитывается, потому что его причастность к происходящему берет на вооружение все органы чувств, которые способны и раскрыты к восприятию. А роль он эту получил, потому что он близок к тому характеру, который необходим для этой. Он близок, он может это реализовать своими клапанами, своим поведением. Сыграть ничего нельзя. Это ерунда. Это... Сыграть ничего нельзя. Если он будет пытаться что-то играть, даже самый одаренный сегодня человек, когда он пытается играть характер, вы понимаете, вот, скажем, вы вчера видели самое бесконечно одаренное, для меня самый интересный артист в театре Кубки. А вот она пытается там. Именно. А она пытается играть. Причем потом... А у нее это появляется...
Ее публика регрессирует.
И потом ей необходимо. Ей необходимо это, потому что она тиражирована так часто всюду, что ей надо на чем-то настаивать. Чтобы это стало отличительным от того... Вот она сейчас и этим занята больше всего, скажем, когда она сейчас говорит о своей будущей работе. Это я уже играл, это я тоже уже... Это ей... Она боится этих клапанов.
Ну, вместе с тем, когда танец вчера был, казалось бы, ничего другого, это та же, но вот она была в нем.
Да.
И эта сцена была ее самая сильная.
Самая сильная.
То есть была в присутствии в этот момент.
А Фатюшин в этой истории, вы понимаете, он здесь ничего не играет. Он существует.
А банкрот это очень интересно.
Да, ну банкрот все-таки очень долго делался. Это банкрот три года делался. Три.
Он его и делал.
Гитис. Я же эту пьесу, этот спектакль я принес.
А он репетировал в Гитисе.
Да. Он играет сейчас.
Он был, я когда увидел, он был настолько
да.
был давно,
да.
это было настолько, у меня было ощущение, что он тут из жизни, из сегодняшнего
да.
вышел.
Да. Да. Он очень хорошо. Вот так, значит, на этом мы и расстались. Задание это всем с готовой партитурой я
делаю.
А у нас, помните, был разговор о выезде в какую-нибудь зарубежную страну? Он как у нас...
Это здесь вот, пожалуйста, я пока что вот завтра выйду. Да, да. С вами готов поделиться, но да.
Почему вы
да. Во Францию, да, сейчас как раз самое время. Да. Вот просто к сотовой. Просто к сотовой. Нет, Маришаль же был здесь, я вам рассказывал. Маришаль здесь должен быть уже в сентябре начать. А я нет.
Спектакль.
Со спектаклем.
А что он хотел начать?
Он говорил о Мольере.
Здесь мы. А вообще вы не стыдняетесь с Мольером ставили?
Нет. И не люблю этого автора. Это вот, да, это мой дорогой учитель, он сказал, что я никогда не ставил и не буду ставить. У меня есть такое ощущение, что они все бегают с клестирами друг за другом. Я никак не могу понять их сегодняшние соотношения. Да. Ну, здесь он в те годы, 40 сороковые, он не вставил ни одного спектакля. Ни одного. Да и вообще Мольер, надо сказать, что до Эфроса не удавалось. На русской сцене совсем. Я помню, как Горчаков поставил этот же спектакль, вот «Кабала святоша». Это был полный провал через стену. С великолепным исполнителем Людовиком. Великолепным. Станицын играл гениально. Тартюф играл Кедров. Спектакль прошел 7 раз. Вы понимаете, эта система, так сказать, ведь тут тоже очень важно, чтобы стилистика и, если угодно, даже методология где-то совпало с авторской природой. Это чрезвычайно важно. Не случайно, что на русской и советской сцене, вы понимаете, это впервые по-настоящему Брехт. Это только любил. Все недостатки, если угодно, и, ну, что ли, все достоинства художественного театра мешали реализации этого автора на русской сцене. И наоборот, все отклонения от системы или ее разветвления, вахтанговская, таировская, все это стало предлогом для реализации любимого. А до этого не было. Был один спектакль у Таирова. И то он был, в общем, так сказать, скорее любование театром Апаши. Так. Какая тема? Скорее, когда я вспоминаю о том, что это в костюмах, в оформлении Стенберга, это вот скорее вот я имею в виду... А? Да.
Трехгоршовую оперу.
Трехгоршовую. Трехгоршовую. А после этого я очень хорошо помню, как тот же Горчаков привел весь художественный совет на брехтовский «Человек и созвание», хотел поставить Горчакова этот спектакль. Привел на спектакль берлинского ансамбля, который тогда приехал. Играли они и «Матушку Краш», да, и «Поздравляли мы Вайли» и все прочее. А на другое утро Горчаков сказал, что художественный совет Московского художественного театра сказал, это не наша пьеса, мы ею заниматься не должны и не будем. «Человек из созвания». А после этого, уже через сколько лет, это значит какие-нибудь там 50 и так годы, а Любимовский театр – это открытие театра. 20 лет назад, это всего какой-нибудь 64. Значит, после Горчакова лет через 15, через 12. А Горчаков очень хотел ставить в МХАТе. Так что, вы понимаете, это тоже, режиссер тоже имеет свое амплуа. Это тоже не всеядная позиция. Он может все, вы знаете, он такой, он может все. Нет, он не может все. Он как артист имеет границы.
Ну, это не ставит оптимистическую трагедию.
Не ставит, да. Не ставит. Но он как раз залезает, и когда он залезает не в свое, то из этого дела вот в последнее время, видите, ничего не получается. Не получается уже. 4 спектакля, ничего не получается. Это просто потому, что он сделал свою, так сказать, свое понимание технологии этого дела непреложным фактором для раскрытия любой драматургии, а это не так, это не так, это не так. И, скажем, вы понимаете, в том же Борисе Годунове, скажем, понимание поэтического слова, вот то, что делает Фоменко. Я вспоминаю того же Бориса Годунова, сделанного на телевидении «Эфрос». Ну так для того это одна из средств выразительности, а для этого это исходная и решающая позиция, поэтическая основа этого автора. Вы понимаете, и он соподчинил и нашел, на мой взгляд, очень точное соотнесение в образной системе воплощения этой природы с поэтической природой, с правдой физической логики поведения, вы понимаете, с правдой образного эквивалента в поисках на протяжении этого материала. Но цезура, ритм, это спектакль начинается. Ритм стиха, вы понимаете, он просто взял за основу, даже начинается, даже иногда излишне. Спектакль начинается с того, что все исполнители. То есть заданный ритм, затем заданный ритм, затем, ну, это уже, так сказать, излишество, но этим обозначилась какая-то стартовая линия. реализации всего этого дела. Вот. Это жалко, что вы, если кто-нибудь останется, то очень советую.
Когда будет?
Это будет 22-го воскресенья, во вторник.
Я
27-го. Вот здесь, нет. У нас здесь. Нет, вот, на малой сцене.
Вечером, да?
Вечером, на малой сцене.
А, здесь у вас?
Да.
За углом вот здесь.
Зачем? Вот тут, вот налево здесь. В этом же сцене.
Который он закрывает пожар.
Который закрывает пожар.
А, кстати, эта сцена функционирует у вас,
Александр Васильевич? Ну, ее все, оно функционирует, а ее закрывают, она функционирует. А теперь мы открыли филиал,
да.
Значит, все функционирует там, но вот я попробовал ее опять открыть, потому что в ГИТИСе нету уже никаких помещений, там аварийные совершенно помещения, и работать в институте просто негде. И я вот там сюда так пришел на это, пришел пожарник и угрожал, что закроет вообще весь театр Маяковского.
Но они могут,
кстати. Да, могут. А теперь, после того, как письмо известное...
Какое письмо?
Ну что, письмо Центрального комитета по
правде. А, это в Новосибирске, знаете?
Да, да.
Это из Новосибирска.
Я знаю.
Это из-за вас, короче.
Да.
Там была страшная ситуация.
Сгорелось?
Ну, во-первых, там неведомо, там система каких-то, понимаете, признаков, которые, в общем-то, сознательно вроде бы организовывались.
На что сгорело?
А там загорелось огромное общежитие огромного самолетостроительного этого завода Чкаловского. Ну и все оказалось, ну там жуть была, что они подъезжали, это не разворачивалось, ничего, в общем, мертвый номер. То есть вот воздухом, но он застрелился, этот УВД, этот пожарный главный. И очень много жертв, очень много. Потом там семейные, с детишками, да. Все, в общем, там завал просто.
Да нет, у нас тоже, у нас горит все время. И, причем в этом отношении преуспевает больше всего театр.
Месяца два назад.
Всегда говорят, театр был вечный, что дерево
отпинали. Вот.
А не из-за того, там есть второй выход в этом помещении или нет?
Есть.
Есть второй выход.
Андрей Александрович, а Фоменко сын у вас ставит, собственно, в театре?
Сейчас ставит Толстого.
Плоды
просвещения.
В театре, да? Да. Ставит плоды просвещения. Плоды просвещения. И вы знаете? Плоды просвещения ставил вот тут, в Новом театре. Да, это дело прикрыли.
Что, Ланской?
Ланской.
Что, театр еще работает?
Вот работает.
А почему там?
А прикрыли, потому что он, значит, с такой идеей... Вы знаете о том, что к Толстому приехал Московский художественный театр, и они так в порядке домашнего театра сыграли таким капустником это дело.
Плоды просвещения.
Плоды просвещения. Вот он взял за основу это появление в Ясной Поляне Московского художественного театра и решил средствами домашнего театра сыграть... Ну, искажение классики, и т.д., и т.п. Да, да. Ну, вообще задача формальная. Взять, повторить домашний спектакль, который был там сделан в связи с конкретными обстоятельствами, необходимости невыездному Толстому показать в его Ясной Поляне, вы понимаете?
В других общественных условиях.
В другие, такая формальная задача. Но интересно, вот я недавно читаю о том, что, значит, в юбилей, мы в юбилей Вахтангова. О том, что есть режиссерский план Вахтангова. Он хотел поставить плоды просвещения и определил жанр этого произведения как феерия. Не скрою от вас, вы понимаете, я не разговаривал подробно еще с Фоменко по этому поводу, но вот то обстоятельство, что ему хочется это поставить, а я читаю это видение Вахтангова, правда, в 20-х годах.
А он хочет феерию поставить?
Да нет, он пока так, с такой определенностью об этом не говорит. Но я знаю самого Фоменко. Я помню, как он поставил единственный существующий здесь спектакль, когда я сюда пришел, живой.
Тарелка.
Было это, да.
Сыбоженко.
Сыбоженко. Вот я и очень рассчитываю на Фиере. А Фиере может быть, вы знаете, когда я просто думаю о всех предлагаемых обстоятельствах этих пустых хлопот, которые идут. Да, кстати, произведение называлось раньше не «Плоды просвещения», а «Спирит».
Спирит.
Да, вот мне есть, у меня есть ощущение, что все мы занимаемся спиритизмом. Все. Все. Очень много, долго. И в том числе на лаборатории. Спиритизм. Вот этот спиритизм, да, вы понимаете, этот спиритизм, да, который занимает очень большое место в нашей деятельности, в жизни. Да, он может вывести этот сюжет на орбиту феерии.
А у него уже распределение есть?
Да, там даже уже, по-моему, несколько репетиций. Выпуск где-нибудь там в январе.
Нормальный стиль?
Нет.
А если сколько вы в год спектаклей делаете?
Сколько как, иногда 8, иногда 4, а иногда даже 9. Я имею в виду все.
Ну да, это. Нет, на одной есть невозможно.
Нет, на одной это вообще, это ведь, вот подсчитали, зарабатывая деньги, уезжая в Ленинград, 2 месяца существую на гастролях, 1,5 месяца отдыхая, суббота, воскресенье, утренники, рабочих месяцев в театре, 5.
Чисто.
5. С выходными днями. 5. Значит, считайте, мы можем поставить, можем. Если по 2,5 месяца на спектакль. На сцене.
А за счет чего у вас получается? Что-то уже
а на счет того, что в это время работает 8 котелков сейчас.
То есть задел постоянно.
Да, да. Вот за счет этого. 8 котелков. Да, да. Что же касается поездки, вы понимаете, если удастся совместить приятное с полезным, вы понимаете, я предлагал вот вас в Ленинград вывезти сейчас, пока. Пока еще нету, так сказать, поездки. Но туристическая поездка и возможность работы лаборатории, я считаю, что это дело хорошее. И это может стать предметом серьезных, вы понимаете, дел, наверное, не только у Георгия Александровича Старстановича.
Ну, вот она сейчас в Венгрии существует.
Великолепно.
Пытаюсь.
Попытайтесь?
Уловить.
А что?
Внедрить в массы же?
Нет, с Венгрию поеду.
Я в Венгрию поеду с удовольствием. Я в Венгрии был раз 5, но...
Сентябрь, октябрь.
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 Да, мы едем в ГДР, и сейчас вот я еду в Югославию, я думаю, что мы поедем в ГДР и в Югославию. Я в это время могу быть уверен.
Нет, все-таки вот если в Италии или как
в Испании. Ну ладно, в Рио-де-Жанейро. Но если нет.
Нет, почему нет?
Есть, нет, это... есть. Если Испания есть, и Италия. Нет,
просто надо заняться организацией этим делом. Все конкретно.
Так займитесь. Займитесь. Почему же вам не
заняться? Существует только одна поездка в Венгрию в этом году. То, чем я не могу непосредственно заниматься. Если уж вас
конкретика
интересует. Это предлагает отдел иностранных связей
для этого. Ну, я думаю, что у нас нету невыездных товарищей. Я думаю, что, вы понимаете, Да, теперь уже нету. Ну, словом, просьбу нашу передайте.
Ну, я лично. Вот с 7 по 21 октября, вот я конкретно говорю, существует поездка, фестиваль «Будапештские встречи».
Ну что же, это очень интересно. Венгрии это очень интересно. Венгрии очень интересно. Просто из социалистических стран наиболее интересно.
Тем более
сейчас.
Бесплатно.
Да, да.
Бесплатно.
Да, нет, нет.
Я уже был в Венгрии.
По линии театра это не очень интересно. Там просто наш зять любимый. Да, они называют его наш зять.
Он поставил несколько спектаклей.
Много. Он там поставил много спектаклей.
В основном семейный
спектакль. Да, да, да. Он там поставил.
Вы знаете ее, да?
Да.
Она спасибо. Тут был в прошлом году в прошлый раз на наш приезд. Он показывает спектакль Высоцкому. Это так обставляется, что там начинается накануне уже.
Да,
уже не пускают на кон.
Да, да.
И в общем, когда уже в это дело.
Это вот Борис Годунов-то был ведь, это что ж такое?
Ну да, и она среди. Там в общем была такая ситуация, когда задержали спектакль часа на полтора, потому что артисты не могли пройти для того, чтобы поиграть.
Да.
Причем они этим из каких-то окон выглядывали. В общем, это вот такой спектакль. А она ходила среди народа. И так обаятельно, на таком с этим свинерским прононсом говорила одну фразу все время. Только не надо дикости. Она боялась, потому что там милиция, понимаете, там началось уже.
Да, 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 да.
Ну, в общем, такая я запомнила, она такая все у нее румянец, она мягкая, так среди всех. Там не пускали, там Зингерман не мог пройти. В общем, такое уже творилось, что, в общем, невозможно было. Ну, масса народа, там, Акуджава. Что, в этой каше все было. Она просила у народа только что.
Дикость.
Вот как-то не надо дикость, потому что в адрес людей. Это такая трогательная тетя, очень симпатичная.
Да, да. Ну, это все входит в спектакль.
Да, конечно. Нет, ну это ясно.
Это все входит в спектакль.
Да, да, да.
Это все входит в спектакль. Как только начали Бориса Годунова, он вышел на авансцену и сразу сказал, пришли закрывать! Да. Ну что, он живет. Это все входит в спектакль.
Прямо в смысле?
Да, да, да.
Не, ну там было так, понимаете, в этом дворике все это было обставлено, все так.
Не, да, вот еще сообщил такой тезис, да. Ну мы тоже кое-что понимаем. Да, в Пушкине. Да. Александр Сергеевич Пушкин, Борис Годунов. Да. Все это было. В этом, да.
В этом что?
А как же? В этом. Но это входит в спектакль сейчас. Все. И такой пролог, и тенденция, и довольно дикость. Все входит.
Это тоже режиссура, Андрей Александрович.
Даже, конечно.
Я вот раньше понимал, но не верил, не знал, что это за... Кого, как комиссию посадить в зале, с кем? Вот для меня все начальник... Посадил начальника управления культуры с Мариной Вадимовной и Коростылевой на спектакле. Все было очень хорошо.
Да,
и вот да, 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 тот, да, так сказать, да. Все. Мы были не до всех мелкотемий. Все было нормально.
Понятно.